нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны.
Премьер Индии Моди призывает к миру. На очереди, возможно, президент Турции Эрдоган. Путин критикует ООН.
Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка.
Старые песни о главном или как найти друзей среди партнеров, избегая мирных переговоров.
По сути, сейчас у нас два союзника, Северная Корея и Иран.
А чем плохая компания?
Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Владимир Путин продолжает рассуждение о новом глобальном миропорядке, не прекращая обстрелы украинских городов. Новому миропорядку, по версии Путина, мешает так называемый коллективный Запад и Организация Объединенных Наций, намекает Путин, действующая по указке так называемого коллективного Запада. На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, где все это и продвигается в свете тезиса Владимира Путина, собралось много слушателей, в частности, лидеры двух крупнейших по населению стран планеты. Один из них в очередной раз призвал Путина прекратить боевые действия. Путин заверил, что именно к этому и движется, сказал не за себя, а за всю Россию. Давайте подробнее с цитатами послушаем и посмотрим в нашем сюжете.
На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке собрались лидеры более чем десятка стран. Посетил его и Владимир Путин. Приезд российского президента сопровождался попытками мировых лидеров вновь уговорить его прекратить войну против Украины. Одним из первых к Путину обратился премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Нам нужен конец войны, а не война без конца. Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реальную надежду на мир. Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, как окончанию военных действий.
Россия и движется по этому пути, приводит ответ Путина агентство Интерфакс. На практике поверить в это движение непросто. На следующий день официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что майские рекомендации дипломатам и иностранцам эвакуироваться из Киева, цитата, «не теряют актуальности». В Бишкеке российский президент также встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, войну обсуждали лишь рефреном, по касательной, а основное внимание сконцентрировали на торгово-экономических вопросах. На фоне войны и западных санкций российская экономика стала сильнее зависеть от Китая. Пекин с большими скидками покупает у Москвы сырую нефть, газ, древесину и уголь. Одной из тем обсуждения стал безвизовый режим между Россией и Китаем. Путин предложил перевести его на постоянную основу. Ранее обе страны продлили действие безвиза друг для друга до конца 2027 года. Сообщения о новых миротворческих усилиях стали появляться и перед встречей Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он уже не первый год пытается выступить посредником между Россией и Украиной. Несколько раундов переговоров проходили в Стамбуле. Несмотря на отсутствие явного стремления Путина к диалогу, Дмитрий Песков отметил усилия Турции и других стран, раскритиковав при этом Украину.
«Мы приветствуем усилия любой страны, которая способна внести какой-то вклад. Но пока киевский режим не склонен, скажем так, подвергаться влиянию каких-то посредников».
Сниженную тягу к переговорам со стороны Путина можно было наблюдать еще на прошлой неделе. Тогда, по словам собеседника издания агентства, Путин отменил свою встречу с прилетевшим в Москву главой ЦРУ. Джон Рэдклифф, по данным источника, собирался призвать российского президента как можно скорее договориться о завершении войны. Согласно версии New York Times, глава ЦРУ приехал, чтобы призвать Москву заключить соглашение, пока ее военная и экономическая ситуации не ухудшились еще сильнее.
Ну и казалось бы, при чем тут ООН и ее глава Антонио Гутьерреш, присутствовавший на встречах в Бишкеке? Ну а камера периодически выхватывала его выражение лица, пока Путин рассуждал о неэффективности организации. Давайте послушаем.
Потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям. Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и, прямо скажем, для всех это уже понятно, необратимый характер. Всемирная организация несомненно, должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов. Она так и создавалась с самого начала, как механизм согласования интересов. И, конечно, не может быть организации, которая продвигает интересы какой-то одной страны или группы стран.
С нами в прямом эфире политический аналитик Антон Барбашин. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эти рассуждения Путина о новом миропорядке, причем в пользу глобального юга, довольно-таки давняя шарманка, она еще так временами отдает лестью в адрес новых партнеров Москвы. Как вы думаете, к чему и почему именно сейчас вот такой вот выпад получился?
Ну, мероприятие ШОС у нас юбилейное, это такое довольно значимое событие, довольно, я бы сказал, давно было ясно, что для Путина оно будет важно еще раз повторить давно известные тезисы, представить Россию как ту страну, которая продвигает, собственно, многополярный мир, в общем, все движение глобальное к развитию более справедливому миру. И, безусловно, для России важно, чтобы другие члены ШОС в этом случае, БРИКС, в принципе, здесь их можно заменять, потому что повестка не сильно меняется риторически, рассматривая Россию в этом качестве, и Путин всячески использует любые возможности, чтобы повторить эти тезисы, которые частично отражаются в итоговых документах, ну, естественно, не в том виде и объеме, в который бы хотелось это России. То есть его выступление было максимально предсказуемым.
Ну, учитывая эту предсказуемость, тогда для чего? Как бы, чтобы что сказали бы в такой ситуации некоторые сотрудники IT-компании?
Ну, я не знаю, что бы они сказали, но Путин это повторяет второй десяток лет, особенно с 22 года, ну, в принципе, и с 14-го. Многополярность вообще у нас уходит в 99-й год, когда впервые ввели в терминологию российских там, дипломатов-международников. Для Путина это самая важная, любимая тема, потому что в рамках его многополярности у России очень важная место, Россия имеет свою зону интересов, которая признается. То есть это как бы и процесс одновременно, и некая конечная точка, в которой Путин бы хотел увидеть Россию. Ему хотелось бы, естественно, чтобы другие члены ШОС, в частности Индия и Китай, именно так и видели дальнейшее развитие международной политики.
А к нам присоединяется политолог, старший научный сотрудник центра NEST Джон Лав. Джон, здравствуйте.
Добрый день.
Вот на ваш взгляд, с оглядкой на эту риторику Путина, с оглядкой на некоторые повторы в его риторике, какие цели преследует российская делегация на саммите ШОС в Бишкеке прямо сейчас?
Я думаю, что цель номер один – это усиление позиции России на глобальном юге и сохранение как бы поддержки для внешнеполитических целей России. Правда, в обращении Путина ничего особого нового не было. Но дело в том, что Китай и Индия остаются для России ключевыми партнерами. Я думаю, что Путину также важно показать в России, да, своему электорату, что Россия еще владеет определенным статусом, да, в мире и пользуется реальным влиянием. Хотя надо добавить, что для России, мне кажется, что вот эта организация шанхайская, да, организация за последние годы, она начала терять значение из-за, в принципе, расширения организации. Теперь Россия одна из там ведущих держав, но факт, что там в организации теперь сколько членов, да, 10 членов, еще 15 партнеров. В целом, влияние России вот в этой конфигурации, мне кажется, оно ослабло.
Почему именно Нарендра Моди, на ваш взгляд, раз за разом оказывается таким главным пацифистом, ну, по крайней мере, в том, что он говорит, на подобных саммитах? Вот это такое сопротивление дружбе с Путиным или, скорее, преодоление препятствий для дружбы? Как вы думаете?
Нет, я думаю, что это традиционно индийская позиция, может быть, искренняя позиция, хотя надо сказать, что у Индии теперь, вот, конечно, здесь вот свои интересы, она, правда, импортирует очень много дешевой нефти в России, теперь вот экспортирует даже нефтепродукты из-за топливного кризиса в России. В экономическом плане, то есть эта война Индии была выгодной. Но с самого начала индийцы дали понять, что они испытывают некий дискомфорт из-за этой войны. И Нарендра Моди, ну, на самом деле, ну, вот, не первый раз, да, выражает, ну, как бы в очень дипломатической форме, свои сомнения, да, в целесообразности продолжения войны, как сейчас. И Путин, я думаю, что этого ожидал, хотя во время вот этой беседы, да, с индийским премьером, он, ну, очень некомфортно себя чувствовал.
Ну, по всей видимости, да и как будто бы и на встрече с Пазашкианом, вроде бы союзником, он себя тоже чувствовал неуверенно, в частности, на фразу Пазашкиана, это президента Ирана, о том, что мы победим, то есть, скорее всего, речь была про Иран, как будто бы Путин сказал спасибо, видимо, предположив, что это про его победу, предыдущую речь. В общем, немножко такая сконфуженная получилась эта ситуация, но прямо сейчас, судя по информации от сотрудников кремлевского ПЛО, так называемого, журналистов, в частности, в ГТРК, Путин уже проводит встречу с президентом Турции, Реджепом Эрдоганом, и тут любопытно сам факт того, что Эрдоган еще заведомо предполагал, что он попытается вновь напроситься на роль такого посредника между Россией и Украиной. Антон, в этом контексте я хочу вас спросить, мы пока не знаем, как закончится встреча, что именно стороны обсудят, но знаем вот это вот предтечу, так называемую, пожалуй, такое слово подберу. Как вы думаете, в чем вообще заинтересованность Эрдогана?
Ну, для Турции важно сохранять хорошие отношения с Россией, все-таки есть большие экономические дивиденды, есть вопрос безопасности на Кавказе, и в целом мы видели, что Россия и Турция способны договариваться даже после некоторых обострений, как это было в Сирии и в других местах, поэтому Эрдоган традиционно хотел бы занимать некую такую важную роль, когда он одновременно мог бы говорить и с Западом, будучи, кстати, частью НАТО, и с Востоком, в этом смысле имеется в виду Россия. Поэтому еще раз представить свою возможную роль, она частично доказывалась эффективностью по поводу различных сделок, связанных с зерном, можно одновременно и попробовать действительно протестировать, насколько Путин готов идти сегодня на компромиссы, ну и как минимум показать западным партнерам и в Европе, и в Соединенных Штатах, что Турция прикладывает усилия, чтобы подвести, значит, конфликт к какой-то паузе или перемирию.
Ну и в риторике Владимира Путина, конечно, иногда можно спутать партнеров и друзей, друзей и партнеров, но вот хочется именно картины дружеских связей еще отдельно нам сегодня обсудить. На днях по сети широко разошелся фрагмент интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова изданию РБК. Чиновника спросили о странной кампании нынешних друзей Кремля.
По сути, сейчас у нас два союзника, Северная Корея и Иран. И у всех вопрос, вот как мы дошли до такого, как мы оказались в такой кампании?
А чем плохая компания?
Страны, которые раньше во всем мире считались странными изгоями, стали главными союзниками России. И у многих вопрос, почему так.
Они считались изгоями теми, кто возомнил себя победителем в холодной войне.
И вот эти вот рассуждения о геополитике с историей там аж на 80 лет назад, они продолжались как бы и частично напоминают некоторые интервью господина Путина иностранным некоторым журналистам. И, надо сказать, в этом интервью были и другие любопытные фрагменты. К примеру, еще Лавров рассказал, что и посланник Ватикана, с которым тот недавно встречался, тоже призывал Лаврова к миру, мол, надо уже это все заканчивать. И вот что, по его собственным словам, Лавров ответил.
То, что сейчас продвигает Запад, это остановиться там, где есть линии соприкосновения, перемирие, никакой не долгосрочный мир. При этом объявлено громогласно, что после такой приостановки или остановки боевых действий ни Украина, ни Запад не признают, ни Европа, по крайней мере, не признают то, что контролируемая Россией территория является территорией Российской Федерации, в том числе в соответствии с Конституцией, не признают. И даже они так гордо говорят, вот надо прекратить огонь, а потом мы будем уже мирными средствами восстанавливать границы 1991 года. И далее на территории, остающейся под контролем Зеленского, разворачиваются стабилизационные силы. Британия и Франция прям вот в авангарде этой такой очень рьяной инициативы. И эти стабилизационные силы, по сути дела, сохраняют, консервируют, защищают неонацистский режим, который является единственным режимом во всем мире, запретившим целый язык и целую каноническую религию.
Это любопытно, потому что приоткрывает вот этот пакет кремлевских условий на пути к миру. Помните, Путин давно повторяет: отдайте оккупированные территории, Лавров вот подхватывает, а еще признайте их российскими на официальном уровне. Но, продолжает Лавров, этого тоже не совсем недостаточно, мол, так называемый устами Лаврова неонацистский режим останется в силе на тех же самых территориях, которые Россия не контролирует, даже с учетом тех территорий, которые она уже задним числом вписала себе в Конституцию. Антон, ну получается вот такая странная диспозиция, насколько она тупиковая сама по себе, и получается ли мы, что мы в очередной раз выясняем, что даже вот те условия, которые озвучивал в свое время Владимир Путин, для того, чтобы Украина покинула территории, которые Россия уже вписала себе в Конституцию, даже это совершенно не гарантирует хоть какого-то мирного дальнейшего регулирования, ну, на стадии уже отказа от взаимных ударов.
Ну, на самом деле, никто не говорил, что именно этого будет достаточно. Это был первый пункт. Это Украина выходит с территории Донецкой области. И дальше всегда озвучивался, ну, может быть, не в каждом разговоре, но так или иначе озвучивался список требований, которые был связан со снятием санкций, с признанием территории российскими, были российские условия о том, как поствоенная архитектура безопасности Украины будет выглядеть, где должна обязательно присутствовать Россия. То есть российские чиновники, и Путин, и Лавров, они в разной комбинации называют эти пункты. Может быть, мы можем отметить, что непосредственно роль Зеленского иногда меняется в российской риторике, то с ним вообще не готовы говорить, то готовы с ним говорить, если он признает, соответственно, российские завоевания и подпишет соглашение, которое для России покажется достаточным. То есть есть некий набор требований, который может быть чуть-чуть плавает, но в целом довольно масштабные претензии одной только Донецкой области не хватит. Это всегда называлось как первый шаг, и мы оказываемся в этой ситуации, когда нет у всех до конца четкого понимания российских требований, потому что, ну, в частности, американские переговорщики довольно часто, почти, по-моему, каждый раз несколько путали те предложения, которые они слышали, что создавало иллюзию сокращения российских требований, хотя они, собственно, и не менялись.
Мне звучали мнения, что именно из-за этой вот нестыковочки сам по себе родился саммит в Анкоридже, который затем родил дух Анкориджа, которыми потом долго злоупотребляли господа Лавров с коллегами, ну и который, получается, в последнее время как будто бы подвыветрился сам по себе. Джон, вообще временами позиция Кремля, она выглядит как такая вечная попытка уйти от разговора о том, что именно Россия хочет получить для того, чтобы прекратить войну вот прямо здесь и сейчас. Ну и вот и сам по себе вот этот аргумент про то, что роль Зеленского постоянно меняется в риторике российских чиновников. Вы видите в этом какую-то такую специальную тактику? Если да, то на что же вместе с ней рассчитывает Путин и его подчиненные? Как вы думаете?
Нет, я здесь не вижу особой тактики. Я думаю, что Путин понял, что он обязан теперь вот, воевать до самого конца, что украинцы не готовы поднять белый флаг. Он понял, что европейцы пока будут поддерживать Украину в отсутствии американцев. И если он надеялся на посреднические усилия Трампа, я думаю, что он сильно разочаровался. И были возложены большие надежды, конечно, на вот этот саммит в прошлом году на Аляске. Не получилось, что-то действительно прошло не так. Но все-таки, как вы сказали, сохранился вот этот дух Анкориджа. Хотя американцы дали потом понять, что ничего не было согласовано на самом деле. Вполне возможно, что господин Витков неправильно понял, да, российскую позицию. Но по той версии, которую я слышал, когда Путин разговаривал с Трампом в его лимузине, что-то Путин что-то сказал, которое вот очень не понравилось Трампу, и вот с этого момента, то есть, был провал, да, саммита. И с тех пор не удалось восстановить вот этот канал. Теперь американцы, конечно, заняты вот другой проблемой, да, в Иране. И я не вижу, на самом деле, перспективу для изменения этой ситуации. Я боюсь, что мы обречены пока на продолжение вот этой страшной войны.
Ну и к еще одному провалу, скажем так, дипломатическому, в том, что как такое, некое такое наследие последних 5, а то и больше уже лет действий Владимира Путина. Вот в последнее время хочется нам сегодня обратиться. Дело в том, что у Путина запланирована на этом же саммите, возможно, даже сегодня она уже и успеет произойти, встреча с премьером Армении Николом Пашиняном. И там довольно-таки длинная получается предыстория перед этой встречей, сколько всего она происходила, как Армения постепенно, во-первых, отодвигалась от Москвы сама по себе, во-вторых, насколько она начала поворачиваться в сторону Европы, и как Владимир Путин пытался правдами-неправдами немножечко повернуть все это вспять. И пока как будто бы вектор все-таки не прервал свое вот это вот направление. Давайте напомним, как это было, когда это началось. Все подробности в нашем сюжете.
Повестку встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна в Кремле обозначили заранее.
Примерно понятно, о чем будет речь. Мы по-прежнему настаиваем, что Армения не может стремиться к членству в Евросоюзе, одновременно получая огромные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС. Этот вопрос нужно каким-то образом разруливать.
Отдельно помощник президента Ушаков упомянул аресты армянских оппозиционеров, тех, кто выступает за сотрудничество с Москвой. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, добавил, что разговор будет прагматичным и уважительным, а также повторил российское требование.
Мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И, конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне. И мы как раз и предлагаем им это сделать, провести референдум.
Требуя референдум, Кремль ловит Пашиняна на слове, сказанном в самом Кремле 1 апреля, за 2 месяца до выборов.
Знаем, что они, в принципе, членство в двух объединениях несовместимо, но то, что мы делаем, и та повестка у нас есть, по крайней мере, на данный момент они совместимы. Это факт. И пока есть возможность совмещать эти повестки, мы будем совмещать. А когда процессы будут развиваться до той точки, где нужно будет принять какое-либо решение, я уверен, что мы, я имею в виду граждане Республики Армения, примут это решение.
Разговаривать на этот раз Путину с Пашиняном придется на фоне сразу нескольких неприятных для Кремля вещей. Во-первых, за неделю до встречи в программе правительства Армении на ближайшие 5 лет из описания отношений с Россией исчезло стратегическое партнерство. И Пашинян объяснил это тем, что в сентябре 2022 года, когда азербайджанская армия вошла в 7,5 километров вглубь армянской территории Джермука, ни Россия, ни ОДКБ своих обязательств по безопасности не выполнили. Участие в ОДКБ Ереван заморозил еще в феврале 2024 года. Пашинян заявил, что возвращаться не собирается и будет рад, если Армению исключат. Заявку на вступление в Евросоюз страна планирует подать в ближайшее время, а референдум провести после ответа Брюсселя. Второе неприятное для Кремля событие – это арест бывшего президента Армении. Роберт Кочерян – давний знакомый Путина и главный пророссийский политик страны. Через 2 дня суд отправил экс-президента под арест на 2 месяца. Ему вменяют злоупотребление полномочиями, взятки в особо крупном размере и отмывание денег. А накануне встречи Кремль опубликовал поздравление Кочеряну с днем рождения. Путин пожелал арестованному бодрости духа и стойкости перед лицом испытаний и напомнил: «В России не забывают о вашем личном вкладе в развитие дружественных союзнических связей между нашими странами». Еще 1 апреля, когда Пашинян приехал в Кремль за 2 месяца до выборов в парламент Армении, Путин выложил перед ним миллиардные цифры товарооборота и принялся перечислять, что Армения от России имеет и чем рискует.
Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразийством невозможно. Это просто невозможно по определению.
Он также напомнил, что Армения получает российский газ более чем втрое дешевле, чем Европа. По данным Reuters, в Москве обсуждали доставку на голосование около 100 тысяч живущих в России граждан Армении. Параллельно связанные с Кремлем структуры вели дезинформационную кампанию. Однако при явке около 59% партия Пашиняна набрала почти половину голосов и получила парламентское большинство – 64 места из 101. Москва также перешла к экономическому давлению, запретив экспорт некоторых продуктов, алкоголя и цветов из Армении. В мае российская Минэнерго пригрозила денонсировать соглашение по газу, нефтепродуктам и алмазам, если Армения продолжит сближение с Евросоюзом. Возможный выход из страны из ЕАЭС армянские экономисты оценивают в потерю 5-6% ВВП.
Тему продолжим с политическим аналитиком Антоном Барбашиным. Антон, ну вот здесь напрашивается такой вопрос. Вот, казалось бы, что пошло уже в ход? Экономическое давление, дипломатическое давление и даже подколки открытками на сайте президента, ну не на сайте, а в телеграм-канале президента Российской Федерации. Какие козыри остались у Путина в этой ситуации?
Это хороший вопрос. Я не знаю, если честно. У России не так много, в принципе, ресурсов, чтобы, ну, так скажем, радикально менять ситуацию на Кавказе. Украина оттягивает большую часть ресурсов всего и вся. Была попытка, возможность поменять ситуацию через выборы, она не получилась, поэтому Кремлю придется вот каким-то образом, постоянно договариваясь, добавляя или убавляя давление, влиять на армянскую политику. Ну, мы должны отметить, что все-таки Россия экономически имеет очень большое значение для Армении, поэтому я бы не стал ставить здесь ставку, что Армения выйдет из всех соглашений и потеряет существенную часть своего экспорта. Все-таки после 2022 года Армения очень много приобрела за счет санкций, за счет переезда части россиян со своим капиталом. Поэтому этот фактор будет оставаться вне зависимости от личной приязни и неприязни лидеров Армении и России.
Ну и понятно, что как повод Пашинян использует тот факт, что ОДКБ оказалась довольно-таки бесполезной организацией для Армении в моменте, когда потребовалась ее помощь. Но, на ваш взгляд, повлиял ли вот этот фактор затяжной войны с Украиной вообще на решительность Пашиняна в этом вопросе? Вот это в этом повороте
на
Запад.
Я бы сказал, что да, война в Украине повлияла, в принципе, на всех партнеров Российской Федерации, ну, за исключением новых партнеров, вроде КНДР, ну, и, наверное, все-таки Белоруссии. Остальные же, что Баку, что Ереван, что часть Центрально-Азиатских республик, они имеют возможность чуть более комфортно себя чувствовать, чуть больше говорить с Россией на равных. Потому что, опять же, у Москвы не хватает ресурсов, чтобы заниматься только этим направлением вплотную. Плюс довольно много, собственно, Россия допускала ошибок и в Армении, и в Баку, и все, что происходило между Арменией и Азербайджаном, что тоже можно эксплуатировать. Но, как мы видим, если вот в сухом остатке посмотреть развитие событий последних 4 лет, Москва адаптируется, и тот же Путин адаптируется, и он может довольно громкие вещи, грозные заявлять, спустя полгода точно так же сжать руку Пашиняну, признавая его законно избранным, и, в общем, обсуждая совместную какую-то повестку и снижать тон. Поэтому нужно следить за конкретными действиями, но нужно отдать должное, все-таки приходится признавать Москве то, что нет уже тех возможностей, которые были раньше, но, собственно, по своей вине из-за войны в Украине.
Ну и с нами также на связи политолог Джон Лав. Джон, а вот учитывая вот все уже вышесказанное и учитывая нынешнюю диспозицию взаимоотношений Москвы и Еревана, насколько вот этот поворот вообще Армении в сторону ЕС, он бьет по, скажем так, авторитету и России, и Путина вот лично в глазах соседей?
Ну, я не думаю, что он на самом деле сильно бьет, да, по авторитету России, потому что Москва прекрасно понимает, что Евросоюз не в состоянии, да, принять Армению. Армения, конечно, не готова к членству, да, в Европейском Союзе. Это как бы долгая игра со стороны, да, Армении. Но это все-таки свидетельство о том, что меняется баланс сил, да, в регионе. Я думаю, что это очень важно. Увеличивается роль Турции. Из-за этого Азербайджан себя чувствует более свободным в этом регионе. И в силу того, что Азербайджан взял Карабах, это означает, что Россия лишилась инструмента влияния, да, Армении. И я думаю, что господин Пашинян, он хорошо понимает, что он должен менять формат отношений с Россией и параллельно строить, может, более глубокие отношения со соседними странами, включая и с Турцией, с Евросоюзом, чтобы просто создать для себя опции разные. То есть это не означает, что будет крупный конфликт, да, с Москвой. Он хочет этого, мне кажется, избежать. И также Москва бы хотела вот это как раз, да, избежать. Поэтому я думаю, что какая-то форма, может быть, мирного сосуществования, она будет найдена, но это будет как бы новая модель отношений.
Джон, благодарю вас за этот разговор. Старший научный сотрудник НЕСТ-центра и политолог Джон Лав, а также политический аналитик Антон Барбашин были сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили о таких, ну, получается, пока что предварительных итогах того, что происходило в Бишкеке, на саммите ШОС. Вполне возможно, что завтра мы продолжим этот разговор. Завтра с вами Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.